Передача «Мир».
Здравствуйте и спасибо, что вы присоединились к нам на нашу очередную передачу «Мир». И, как обычно, с нами доктор Михаил Млайтман, с которым мы поговорим на тему праздника Шавуот. Доктор Лайтман, спасибо, что вы с нами.
Я рад вновь быть с вами. Пожалуйста.
Доктор Лайтман, приближается праздник Шавуот, и мы бы хотели узнать, что значит этот праздник, почему он такой важный?
Это праздник, он не то чтобы великий или значимый, или известный всем. Он не обязывает тех, кто относится к иудаизму, что-то делать. И поэтому он проходит так практически неощутимо, неощутим среди прочих дней недели. Это всего один день. Но он праздник, который очень важен, поскольку он, собственно, основа, из которой человечество получило методику исправления. Методику исправления, каким образом мы должны исправить самих себя для того, чтобы прийти к совершенной вечной жизни для всех, для всего человечества. Поэтому, несмотря на то, что он практически не упоминается, практически неизвестен, неощутим, с одной стороны, но с другой стороны, он праздник, который мы очень ценим его. Я говорю о каббалистах, поскольку он символизирует нам получение высшей силы, получение высшей методики, методики исправления мира. Это называется Тора.
Слово «шавуот», что оно означает?
Слово «шавуот» в этот праздник особенное, потому что прошло 7 недель с Песаха, с того момента, когда человек освобождается от власти своего эгоизма. Это называется выход из Египта. И когда он выходит из своего эгоизма и начинает себя исправлять, то он проходит этапы, которые называются 49 дней. И на 50-й день, когда он достигает особого, очень особого уровня своих исправлений, называется, что он пришел, достиг состояния, когда он может получить Тору, раскрыть высший свет. И уже начинает формировать его, и таким образом человек приходит к высшему свету, называемому Тора.
Этот праздник также называют праздником урожая, и он также относится ко времени первого урожая. Можете ли вы нам объяснить, что это означает? Какая связь между урожаем и праздником Шавуот?
Согласно рассказам, этот праздник произошел в то самое время, когда работали, заканчивали работы, полевые работы, поэтому этот праздник считается заодно сельскохозяйственным праздником, людям, которые работают с землей, собирают урожай и завершают работать в поле. И начинают через несколько дней Новый год, но пока что они получают результаты того, что растет на земле, собирают их и затем уже празднуют праздник, когда мы можем быть в радости, поскольку мы завершили тяжелую работу, а теперь у нас уже все есть. Это простое объяснение, обычное на человеческом уровне. А из объяснения науки Каббала То, что мы приходим к исправлению наших кельим, и, собственно, после праздника Шавуот мы можем уже пользоваться келим для того, чтобы получить высший свет, раскрытие Творца в наши келим ради отдачи. В исправленный келим. То есть раскрытие Творца творению в творение, в келим творения, который находится в соответствии свойств с Творцом, это называется, это символизирует нам праздник Шавуот.
В праздник Шавуот принято кушать молочные продукты. Какая связь между молочными продуктами с дарованием Торы?
Тора символизирует нам отдачу высшего, высшей силы по отношению к человечеству, и поэтому мы отмечаем его, рассматриваем Тору как молоко, это очень так же, как каждый уровень животного, когда хочет дать что-то другим, то прежде всего дает это как женщина ребенку или животное своим детям. То есть молоко символизирует отдачу одного другому. Нет отдачи более близкой, более естественной, чем мать, которая кормит своего сына своим молоком. Поэтому этот праздник символизирует нам отдачу Творцом, Творца по отношению к творениям. То есть Творец как бы дает нам свое ощущение, свое понимание, свое раскрытие, свое отношение, свою любовь. И это называется праздник молока, молочный праздник. Ну и мы в соответствии с этим едим в течение всего праздника молочное.
Это очень красивое объяснение. Когда мы слышим, что говорится, что Моисей поднялся на гору Синай, чтобы получить Тору, и он получил скрижали закона, которые известны как 10 заповедей, и если мы понимаем, что Тора — это нечто внутреннее, то к чему относится именно дарование Торы?
Творец дает нам исправление, методику исправления, чтобы мы исправили себя от состояния, когда мы противоположны ему, к состоянию, когда мы будем подобны ему. И тогда, в соответствии с тем, как мы придем к уподоблению ему, тем самым мы приближаемся к нему, покуда не сможем получить от него внутреннее наполнение. Это символизирует нам праздник Шавуот, от которого мы получаем высший свет, внутренний свет, который исправляет нас, наполняет нас, дает нам такую большую радость, которая называется праздник дарования Торы.
Статья 11 Рабаша 1984 года о заслугах праотцов говорится, что Рабаш предлагает нам посмотреть в книгу Матан Тора, в статью Матан Тора Бааль Сулама, где говорится, что все наши праотцы соблюдали Тору еще до того, как она была нам дана. Так и вопрос: если праотцы соблюдали Тору еще до того, как она была дана, так что значит именно дарование Торы?
Отличный вопрос. Прежде всего, отцы, праотцы — это особые души. Они, эти души называются гар. Они еще не облачились в наш эгоизм. И поэтому они выполняют Тору, то есть закон отдачи, любви. И в этом вся Тора. «Возлюби ближнего как себя» — главный закон Торы. Наша цель использования Торы — это прийти к любви. И поэтому получается, что Мы видим это на праотцах, праотцы, в смысле Авраам, Исхак, Яков. Им не нужны были исправления, а из чистоты своей души в них не был распространен эгоизм, потому что эгоизм распространяется от в семи нижних сферот, а в высших сферот кетер хохма бина. Нет эгоизма. Поэтому они выполняли Тору ввиду чистоты своей души. И поэтому мы говорим о том, что они приняли всю Тору, выполняли всю Тору, получили все высшие света, были в единстве, в совершенном единстве с высшей силой, с Творцом. И это то, что с ними произошло. Поэтому им не нужно было получать Тору в качестве исправлений, поскольку они изначально уже были изначально исправлены. И поэтому выполняли всю Тору сами по себе. А их потомки, им уже нужно было получить Тору, изучать, как исправить себя и в соответствии со своим исправлением постичь Творца, слиться с Ним.
Я думаю, что это уже начинает нам давать ответ, который у нас был подготовлен по поводу дарования Торы. В статье «Дарование Торы» Бааль Сулама, который Рабаш цитирует, написано в пункте 19, что не нашел Творец ни одного народа, ни одного языка, который бы был способен принять Тору, кроме сыновей Авраама, Ицхака и Якова, чьи заслуги праотцов отражались в них.
Да, именно так. Поскольку были такие праотцы, силы, такие силы в народе, как Авраам, Исхак, Яков, то поэтому их потомки духовные. Надо понять, что мы не говорим вообще о материальном. То их потомки, они уже были готовы также к исправлению и к получению высшего света.
Вот этот отрывок, он говорит о том, что ни одного народа и ни одного языка не было способных получить Тору. Что имеется в виду?
На самом деле, мы должны понять, что Тора не переходит от предков к потомкам. Не было народа, подобного народу Израиля, о котором мы говорим сегодня, а была группа, которая собралась в Вавилоне. И эта группа включала в себя потомков, представителей всех малых народов, которые наполняли Вавилон 3,5 тысячи лет назад. И там те, кто был устремлен к объединению, чтобы прийти к любви между людьми, он приходил к Аврааму, а затем к Ицхаку, затем к Якову. И из этого была создана группа, которая называла себя «Народ Израиля». Группа, которая направлена «Ам» — «Народ», собственно, группа. А «Исраэль» — от слова «Ишар-Эль» — прямо к Творцу, направлено напрямую на постижение Творца, на уподобление Творцу. И таким образом они проделали. Поступили. А то, что они получили от Авраама, Исхака и Якова, методики объединения, называется у них Торой. методикой объединения.
¿Cómo se puede resumir entonces el mérito de Abraham?
Так как можно подытожить вот эту заслугу, которая дала им возможность получить Тору?
Заслуга означает, что эти люди, у них была сила, сила объединения, сила отказа, сила преодоления эгоизма. Они могли преодолеть собственный эгоизм и прийти к объединению с ближним. И поэтому Авраам требовал от всех вавилонян возлюби ближнего как самого себя, а они не могли это принять, кроме нескольких людей, которые пришли к нему и объединились. И с этого началась их группа. И не все были готовы на это. Несмотря на то, что в Вавилоне в те времена, можно было сказать, были представители, ну или все народы, все 70 народов мира.
Написано, что Тора была дана, но не была получена. В Шамате 161 о даровании Торы. И там написано, что дарование Торы, которое было на горе Синай, не имеется в виду, что тогда была дана Тора, а сейчас она уже не дается, а именно, что дарование Торы — это вечное, и Творец постоянно дает. Но мы не способны получить. Можете ли вы нам объяснить значение этого отрывка, который прочитали?
Тора — это высший совет, который воздействует на человека в соответствии с тем, насколько человек хочет измениться от того, чтобы быть ненавидящим всех, до любящего всех. То есть насколько он в состоянии на это, хочет этого, даже, ну, не противостоит этому. Это уже достаточно. Если он уже пришел к этому, то в соответствии с его усилием быть в объединении с другими, он вызывает на себя этим усилием особую силу, называемую высший свет. Эта сила помогает ему на самом деле связаться с другими, приблизиться к ним, исправить себя таким образом, чтобы на самом деле он захотел любить их. На этих этапах, когда он любит их все больше и больше, объединяет их, объединяется с ними. Это те самые изменения, которым Тора обучает нас.
Так, в этой же статье Шамати 161 написано, что Тора может являться эликсиром жизни или ядом смерти. Что имеется в виду?
Тора — это высший свет, свет воздействует, и в соответствии с тем, в каком состоянии находится человек, получается, что человек может быть в состоянии противоположном свету, отдачи, любви ближнего, или за, подобен свету. И поэтому получается, что человек может ощущать Тору либо как жизнь, либо как смерть. Если получается, что он не в состоянии присоединиться к ближнему, то Тора еще больше воздействует на него и показывает на ему, насколько он противоположен объединению. А если он находится в направлении объединения, то Тора помогает ему приблизиться и связаться с ближним.
И еще из этой же статьи Шамати 161 написано там, что и поэтому каждый год есть получение Тора, время получения Торы, потому как это время, оно именно предназначено для пробуждения снизу. Потому как именно тогда пробуждается время, когда и снизу пробуждается свет получения Торы. Так вопрос, почему каждый год мы получаем новую Тору? И что значит пробуждение снизу?
На самом деле ежегодно, то есть все периоды, когда человек, который проходит человек, всегда есть хорошие периоды и плохие, разнообразные времена. Мы видим это в своей жизни, как мы ощущаем эту жизнь. Все проходит, течет. Иногда хорошо, иногда не очень. И таким образом мы продвигаемся. Поэтому на самом деле тот, кто находится в духовном состоянии, то не особенно ему важно, в какой период года он существует. Не то чтобы это относилось, конечно же, к календарным периодам, как будто находится в весне, лете или осени, а гораздо важнее, как человек относится к исправлениям, к изменениям. Потому что, с другой стороны, написано, что каждый день есть дарование Торы. И поэтому мы должны стараться вместе с тем, что мы празднуем дарование Торы в целом, в день, называемый Шавуот. Вместе с тем мы должны также понять, если человек хочет принять Тору, методику, как объединиться с ближним, методику, как прийти к любви ближнему, ибо в этом суть Торы, то ему не нужно ждать этого дня. Он может найти это, реализовать это в любой день в течение года.
И что, если так означает пробуждение снизу? Кто они, эти нижние, согласно тексту, который мы читали?
Согласно тому, что мы пишем, читаем в Торе, как написано, что устремились к нему все народы, а мой дом назовется домом молитвы для всех народов, то каждый из людей на земном шаре, живущий, ощущающий себя находящимся в этом мире, он достоин пользоваться Торой вплоть до достижения любви к ближнему и любви к Творцу, до раскрытия глаз Торе, до ощущения своей жизни как вечной, когда он течет согласно течет по бесконечной линии времени.
На завершение, что требуется от нас для того, чтобы мы были способны получить Тору? Какой совет вы можете нам дать?
Изучать в науке Каббала то, как сближаться друг с другом. И как посредством этого сближения мы можем построить место для раскрытия положительной силы между нами, силы взаимной отдачи, любви, объединения. И таким образом мы придем к исправлению мира. И он не будет выглядеть так, как, к сожалению, выглядит сегодня.
Вы имеете в виду, если так, что есть личное получение, что каждый человек может прийти к этому постижению получения Торы?
Да, без всякой связи с другими. Каждый человек, который хочет дойти совершенной вечной жизни, должен и может пользоваться Торой, вернее, внутренней частью Торы, практически называемой наукой Каббала. С ее помощью он сможет изменить себя и увидеть свою жизнь, увидеть себя живущим в совершенном мире, в вечном мире. И он сам также входит в вечную жизнь. Тора, если он пользуется правильно, поднимает его на вечный уровень, на уровень вечности.
Доктор Лайтман, большое вам спасибо за то, что вы так подробно рассказали о такой интересной теме, и чтобы мы действительно удостоились получить этот свет.
Поговорим об этом еще раз, а пока что пусть будет у вас счастливый праздник, получите что-то из Торы и увидите, насколько тем самым высшая сила хочет передать нам на самом деле молоко, ощущение теплое, вечное. Так как мать заботится о своем ребенке, также мы получим заботу Творца о нас. Удачи вам всем.
Muchas gracias.
Большое спасибо.